о непонимании происходящего. Энтузиазм его поколебался. Его откуда-то выгнали и куда-то не взяли. К тому же он где-то не совсем удачно выступил, неправильно был понят и долгое время приставал ко всем, кто соглашался его слушать, с объяснением произошедшего недоразумения. Он тряс чудесными кудрями, зачесанными назад и спадавшими художественно на бок, вопрошающе раскидывал совершенной красоты руки, но люди шарахались, никто не хотел его выслушать и понять правильно. Фрида, конечно, могла. Но уж никак не Алиса. Она была слишком молода и красива для понимания чего бы то ни было. К тому же не еврейка. А не еврейка не может понять трепет иудейской души. Тем более, что Алиса была женщина северная, с очень ей подходящей профессией белошвейки. И даже была дочерью белошвейки, имевшей свое собственное небольшое дело в Петербурге, в те времена, когда кружева из поднего еще не вошли в противоречие с грубым сукном эпохи. Корни Алисины были таким образом совершенно буржуазные, но красота ее от этого обстоятельства не проигрывала, скорее наоборот. Итак, Алиса не понимала языка, на котором писал ее муж, не понимала сложности отношений, в которые он был вовлечен, но она очень его любила. Он был красив, добр, весел, совершенно ничего от нее не требовал, и, теряя день ото дня могучий дар радования жизни, в ней одной, в гладкой поверхности и сладкой изнанке ее молодой красоты, получал последние, но неопровержимые подтверждения своему иссякающему оптимизму. Когда атмосфера в Харькове стала непереносимой, писатель поехал в Москву, чтобы посоветоваться о дальнейшей жизни с Фридой и даже, может быть, с ее высокопоставленным братом Семеном. Любящая Алиса одного его не отпустила, решили ехать вдвоем. И в конце мая 35-го года Беньямин позвонил в звонок, избитый ногами двери, в Арсенофьевском переулке. 4 раза. Открыл дверь сын Боренька. Бросились друг другу в объятия. «Кто там?» — кричала из комнаты Фрида, которая вечерние часы жизни проводила с книгой в руках, желательно не отрывая зада от потрескавшейся кожи дивана. «Папочка приехал!» — восторженно орал Боренька, не обращая ни малейшего внимания на красотку, выглядывающую из-за плеча отца. «Фридели, это мы приехали!» — провозгласил бывший муж. Фрида, мгновенно подавив мещанский атавизм, взбрыкнувший в сердце при виде белокурой головы в дурацкой черной шляпке, выглядывавшей из-за спины Беньямина, вскочила с дивана, роняя книги. Она любила читать несколько книг одновременно. «Ой, у меня как раз есть банка тушенки!» — взяла себя в руки бывшая жена. Она все-таки была человек из так и не наступившего будущего. Первые 2 дня Фрида спала валетом с сыном на его подростковой кровати, уступив диван гостям. Потом передвинули шкаф, разгородив большую комнату надвое, купили раскладушку и зажили одной семьей. Писатель с гаснущим энтузиазмом ходил по знакомым, сплошь писателям и актерам, надеясь понять, какая такая произошла ошибка и отчего столь прекрасно задуманная жизнь пошла в неправильном направлении. И снова, как в Харькове, люди стали его избегать. Все торопились, и у него создавалось впечатление, что все они знают нечто важное, о чем ему не говорят. Но главное, эти самые люди, которые не хотели с ним разговаривать, исчезали. Кое-как пережился год. Пьесы, рассказы и стихи давно уже не принимали в редакциях, и он чувствовал себя все хуже и хуже, посидел, постарел и выглядел не на свои боевые 50, а на все 70. Болело сердце, отнимались то руки, то ноги, а в зиму 37-го года выпали ни с того ни с сего совершенно здоровые зубы.